Добрый день. Мы сегодня наблюдаем один час. Несмотря на то, что Григория Явлинского у нас сегодня не будет. Он будет в следующий раз, в следующую субботу. Григорий Алексеевич к нам придет, и мы будем его терзать здесь вместе с Алексеем Венедиктовым. Сейчас терзать будем, друг друга, во-вторых, с вашей помощью еще ко всему. Но, слава богу, здесь есть и, во-первых, привет, Алеш. Здесь есть и, слава богу, есть темы, очень важные для мира, как мне кажется, и не касающиеся всех диалогов, битв и прочих здесь внутри всевозможных светлых сил, так называемых. Возможно ли свержение власти в Грузии, переворот в Грузии?
Да, мы уже видели, как это было, революция роз. Мы видим довольно продуктивное соединение оппозиции в парламенте и улице. Это очень важно, когда и там, это такой Майдан по-грузински, или наоборот, ну как угодно, или Майдан, это грузинский вариант, неважно, революция роз. Когда приходил к власти Саакашвили. Я думаю, что возможно, но это вот вопрос готовности людей рисковать своей жизнью. Еще раз напомню, что приблизительно 40% парламента поддерживают улицу, а улица их поддерживает. То есть есть люди, представленные в парламенте, много, которые выходят вместе с протестующими. И я, как иностранный агент, мы здесь в России подписали письмо в адрес парламента в Грузии, парламентариев, и направили с просьбой не принимать этот закон, потому что мы жертвы этого закона конкретные. Мы видим, как злоупотребляется смыслом иностранное влияние, иностранный агент, иностранное лобби. Это просто очень вредоносный, отравленный, токсичный закон против врагов народа. Да, это вводит понятие врага
народа. Как бы он ни назывался. Меня упрекнули, да, когда мы с Белковским сидели, что он называется-то не по-другому, не на иноагентах.
Да, ну, слушай, а какая разница?
Мы не знаем, как называют законы. Да.
Мы здесь с вами не в лингвистическом клубе. И не в национальной библиотеке. И в этом смысле я считаю, что это нормально, когда люди протестуют ненасильственно. Я обращаю внимание, ненасильственно. У нас там, может быть, и были побиты, я имею в виду, у нас в Тбилиси, но все 133 задержанных выпущены. Да, то есть власть идет на компромисс. И это нормально, если большая часть грузинского общества не принимает этот закон, боится этого закона, считает его вредоносным, власть должна слушать это в любой стране. Поэтому я-то лично, конечно, на стороне протестующих, безусловно, потому что, повторяю, жертва этого закона, и понимаю, насколько этот закон может быть удобен в руках власти для сведения счетов с неугодными. Не с иностранными агентами, а с неугодными.
А ты на стороне и дальнейших требований тех, кто протестует? То есть дальнейшие требования – это перевыборы? Это досрочные выборы?
Хорошо, и можно и перевыборы. Нет, слушайте, это вопрос компромисса между различными властными партиями, то есть властными партиями, которые в парламенте, и улицей, добавлю я отдельно, и улицей. И, во всяком случае, риторика о сохранении гражданского мира. Но если требуются такие перевыборы, а мы помним, это по Армении, кстати. Перевыборы. Но выборы в демократической стране, надо понимать, приведут к результату непредсказуемому. И те, кто требует сейчас перевыборов, тоже должны понять, что выборы, результат может быть прямо противоположный на то, что они рассчитывают.
То есть могут мечту переизбрать просто большинство.
Так и было в последний раз, да. Да, и усилится большинство, потому что никто же не ожидал, что Саакашвили потерпит поражение. Так, то есть мы ждали, я ждал, потому что следил там за рейтингами, которые мерил, кстати, американский Гэллоп тогда. Я читал Гэллоп, вот Грузия Гэллоп, да. Я понимал, что Саакашвили теряет, и это реальные были демократические выборы, когда действующий президент, пойдя на второй срок, проиграл выборы, да, потому что часть общества не хочет реформ, часть общества боится новой войны.
И были затронуты реформами, были очень сильно поражены в своих привилегиях реформами Саакашвили.
Подожди, дело не в привилегиях, не так много было в привилегиях, в образе жизни, Сереж. это не обязательно привилегия. Таксист давал взятку гаишнику, да, это не привилегия. Теперь гаишник не берет, и таксист вынужден платить штраф или терять лицензию. Это же не привилегия, правда, не привилегия. Поставили кассовые автоматы.
Ну хорошо, здесь не лингвистический.
Не, я просто хотел сказать, что это не узкий круг, хорошо. Именно поэтому народ, часть народа, проголосовала против реформ Саакашвили. Это важно понимать, что это не только вот группа там недовольных, затронутых привилегиями. И то же самое будет здесь. Опять будет то же самое. Люди хотят стабильности, потому что третья, четвертая революция. Сколько было на площади, на улицах в Тбилиси? 12, 15 тысяч. А сколько населения даже Тбилиси? Миллионный город? Я правильно помню? Если нет, поправьте, пожалуйста.
Я не помню сейчас, но мне кажется, что мы слишком увлекаемся миллионами присутствующих.
Нет, я проговорю, что когда люди придут на участки, да. Ну, конечно, это же вопрос выборов, поэтому очень часто результаты выборов, даже где нет сомнений в честности, но они всегда есть, но это я сразу туда, вот, всегда, люди говорят, нет, это вот, значит, подкинули, подбросили, да, понятно, власть, но на самом деле настроения, они такие, и рейтинги, которые меряются честно, да, перед опросы, показывают довольно близко результаты. Ну, бывает так, когда 50 на 50, там 51 на 49, а потом наоборот. Это не довольно близко, да, это просто, вот, но довольно близко результаты. Поэтому я тебе должен сказать, что грузинское общество во многом, особенно сельское, во многом такое консервативное, в смысле стабильное. В смысле, вот пусть оно будет, как будет, как бы хуже не было. Придут, что-нибудь придумают, да, это тоже может быть.
Это ну тоже... что ж, не протестовать.
Но другого инструмента нет. Ну, нет, да. Ты мне сказал про предложение перевыборов.
Я сейчас, предложение перевыборов.
Вопрос по
перевыборам, да.
Потому что парламент легитимен, он
избран... Потому что революция это одно, а перевыборы это другое.
Потому что парламент избран на определенный срок, и грузинский народ избрал вот так вот свой парламент. И, как все понимают, мы говорим не про Грузию, а про Россию. На самом деле.
Так, ну-ка давайте теперь, у меня несколько идиотических вопросов тебе будет.
Ты же знаешь, на идиотические вопросы или только идиотические ответы.
Хорошо, да. Я этого и жду.
Хорошо.
И, ну, такие жанры, карамель, подушечка, как туда повидло попадает примерно. Вот скажи мне, пожалуйста.
Да, кстати, как, я не знаю.
Да, вот до сих пор никто не знает, да. Скажи мне, пожалуйста, тебя много отговаривали от этого самого пресловутого электронного голосования.
Господи, Сереж,
побойся Бога. Подожди. Отговаривали до того, как это было, что это черный ящик, совершенно непонятно. Понятно, как туда входят, вот действительно,
можно сказать,
как туда
никто повидло. До не отговаривал.
До не отговаривали тебя?
Нет, были сомнения. Мы встречались, но в основном это были сомнения с политическими партиями. Но отговаривать до заранее, я говорю, подождите, ну давайте, если мы не попробуем, мы не узнаем. 19-й год, это 18-й год. Я прошу прощения, это 18-й год, вот после выборов мэра в сентябре 18-го года, если мне не изменяет память, мы впервые начали заниматься электронным голосованием, а давайте. На это ушло месяца три, осенних месяцев, на разговоры. Я еще помню Илью Яшина там, который представлял, по-моему, «Солидарность», и Илья мне говорил, Алексей Алексеевич, не надо заниматься электронным голосованием, давайте займитесь сбором подписей электронных.
Понимаешь? Что, кстати, совсем неплохо.
Так мы сделали это для федеральных выборов. Мы это сделали. Илюша, мы это сделали. Но первым шагом пришлось идти на ДЭК, а во вторым шагом мы это сделали. Этого нет, по-моему, на муниципальных выборах, но на выборах в Мосгордуму, на выборах в Госдуму это есть, мы это провели. С подачи Яшина это провел наш штаб через законодательные органы власти. Я провел. И мои товарищи.
Почему, несмотря на все сомнения, в том числе и будущие репутационные потери, которые, в общем-то, могли быть просчитаны, почему ты в это ввязался?
Нет, смотрите. Во-первых, мне кажется, идея правильная, но еще раз, идея правильная, и что тут спорить-то? Мне кажется, она неправильная, мне она кажется правильной. Но у нас же был результат, главный результат. У нас был результат вот какой. Я про это не говорил тогда, а сейчас скажу. Потому что на серьезные вопросы, да, не на крики, вопли, на серьезные вопросы, а что ДЭК дал, да, вот что он отнял, уверенность в результатах, которые в Москве с 13 по 18 год, благодаря деятельности нашего же штаба, да, уже не вызывало вопроса даже у Сергея Шпилькина. Я тут посмотрел вчера, естественно, возвращался, эти самые кривые Гаусса его, да, идеально. И его, смотри, в Москве 13-18 все выборы идеальны. Услышьте меня, я возглавлял штаб в это время, да, это после фальсификации 2011 года я пришел. Так что это вот мои товарищи, которые сейчас работают в штабе, и я, мы это сделали. Это
у меня такое ощущение, что теперь уже воспринимается, что это электронное голосование, это там все само собой, а что само собой электронное голосование, это страшный обман.
И беда в том, что оно так воспринимается. Ну да, я скажу про результат. Все-таки, смотрите, по Москве средний возраст голосующего традиционно был и есть 48 лет. Вот избиратели, да, если взять, кто пришел и проголосовал, сложить, выделить, 48 лет. А средний возраст избирателя, проголосовавшего электронно, Сережа, 37 лет, минус 11. Пошел молодняк. Это факт. Его можно там не нравиться, не нравится. Сами посчитайте, что называется. Наблюдатели есть, пусть сложат по вашим участкам, да. Это раз. То есть молодежь в смысле в средний возраст снизился сразу на 10 лет. Сразу. Это 19-й год тот самый, вокруг которого идет речь. Второе. 15% из пришедших, 15% из пришедших электронных никогда не голосовали, хотя имели такую возможность по возрасту. Это не 18-летние, это те, кто мог голосовать в 18 году, в 17 году, понятно, да? В 16 году никогда не голосовали. Плюс 15%. Мы открыли людям вот эту дверь и эту дверь. Согласен вопрос контроля, согласен вопрос наблюдения. И мы начали этим в сентябре заниматься. И надо было с одной стороны, 21-го, надо было после выборов в Госдуму, когда все там возмутились, не все, конечно, но возмутились. Говорю, ну давайте, техническая группа, аудит, давайте, делайте. Да? Но война все абортировала, потом ушел я из-за несогласия.
Абсолютно. Ну и теперь уже этого всего никогда не будет.
Ну что вот такое никогда?
Никогда, пока существует эта власть.
Да, не будет. И вот это негативные последствия.
Для многих из нас это никогда.
Да, ну,
потому что она долго будет, Сережа, существовать.
Сережа, я не буду шар крутить. Можно я шар не буду крутить?
Шар не крути.
Да. Я хочу сказать, что это негативно. Я признаю, что это негативное последствие ДЭГа. Но кто мог подумать в 2019 году, что так все абортируется?
Ну, конечно.
Что так все абортируется. Там была очень... Я вчера просто пересматривал свои записки 2019 года, поскольку деньги искал, да? И обнаружил, что там, значит, Навальный Алексей, да, сразу выступил против электронного и в своем, ну там, заявлении указал две уязвимости. И штаб ему выразил благодарность за вклад в электронное голосование и ликвидировал эти уязвимости. И ликвидировал эти уязвимости. Это важно. Нет, ну как? Это та же самая история, когда французский криптограф нашел уязвимость в ключе у нас с самого начала, в июле и в августе 2019 года до выборов. Я напомню, был приз 1 000 000 рублей. Я ему отправил со своего счета, почему-то об этом никто. Этот миллион, который не из тех миллионов, извините, да, мои друзья собрали, отправил, это было... Чудовищная история, французский банк возвращал, 19-й год. Мы как-то с ним спи... Он нашел уязвимость в ключе, и мы исправили эту уязвимость. И после 21-го года, когда были конкретные уязвимости указаны, конкретные уязвимости, надо было заниматься латанием этим, а не криками, не воплями, не бойкотами и так далее. И я все равно считаю, что то, что средний возраст понизился, что люди, которые никогда не приходили на голосование, проголосовали, а это факты, да, вот это главное содержание электронного голосования.
Знаешь, есть такой замечательный ресурс,
режим который... закончится, а голосование,
да,
останутся.
Который называется «Проверено медиа», да, и через 100 лет, через 200 лет, угу, через 300-500 лет разбираются, кто чего сказал, что было, как появился мем. А как появились все эти, ты знаешь, нет, это ведь не только планы Даллеса и всевозможные штуки появляются, да, в мозгах, да, или созданные протоколы сионских мудрецов, вот такие вещи тоже. они будут и будут повторять как пупки. Так это, не так, а будут повторять как попки. Поэтому,
очередные протоколы сионских мудрецов. Но ничего не безнадежно, я как раз, в отличие от тебя, оптимист. Вот, и люди начинают потихоньку разбираться. Да, сейчас будет плохо. Они поломали тот дек, который я делал, сразу же, как я ушел, немедленно. И, к сожалению, мэр с этим согласился, а мог бы и не соглашаться. Ну, собственно, одна из причин, да, кроме войны, по которой я ушел. А, вот, но все равно будет время, вернемся к нему, к настоящему, нормальному. Кстати, между прочим, скажу, это просто для развлечения наших зрителей. В Эстонии электронное голосование не тайное. Если ты голосуешь электронно, твой голос привязан к твоему, чтобы можно было проверить. Оно не тайное, оно открытое, публичное. То есть оно внутри, можно проверить. Понимаешь, да? То есть разные электронные голоса. А во Франции, которое было введено сейчас для жителей, которые живут за рубежом, вот на этих выборах, которые были сейчас парламентские, оно тайное. И там тоже немедленный был крик оппозиции господина Меленшона, что поскольку МВД отвечало за проведение выборов там, да, все под... в общем, чувствую себя генералом Лесли Грофсом, да.
Открытие, я не шучу над вами, я шучу над остальными. Здесь ИП или ВП написано.
Чего?
Совершает открытие с бумажками, мухлюют не меньше.
Да не, слушайте, вот на выборах...
Бумажки это, перекрывают.
Бумажки перекрывают на выборах вот этих. Я же все вчера посмотрел, 21-го года в Думе. Профессор Шпилькин, Сергей Шпилькин, мы все, по-моему, доверяем. Я не видел людей, которые не доверяют Шпилькин. Даже недовольная в свое время Элла Александровна понимала, что он, Панфилова, понимала, что он делал. А уж Кириенко точно понимает. Он утверждает, что бумажных, фальшивых, вот на тех выборах 21 года было 13,5 миллиона бюллетеней. Это 30%. 30%. А в Москве электронку обвиняли в фальсификации. 10%. Но в Москве мы действительно, Сереж, я горжусь тем, что мы сделали в Москве, потому что вот с 2013 года, когда я пришел там, я не буду вам рассказывать, еще, как говорит разведчик Кабаладзе, еще не пришло время про это рассказать. Таким образом добывались голоса муниципальных депутатов для Алексея Навального. Там же муниципальный фильтр был. Это когда-нибудь вы узнаете. Из рук Собянина, что называется. Это вам не 680 миллионов. Да. Но история... Это правильно, что взял, как я говорил, и замерил, да. Но видеокамеры полностью фул, это были мы. Ни одного удаленного журналиста. Это были мы. Ни одного удаленного наблюдателя. Это были мы. Ликвидация участков на производстве. Это были мы. Ликвидация участков в воинских частях, закрытые участки, включая, кстати, извините, психиатрические клиники, ну там, где люди имеют право голоса, они были закрыты, это были мы, допуск на избирательные участки в СИЗО наблюдателей, это были мы, да, и вот это 13-й год, 18-й, вот мы бумагу всю вычистили, и мы так же бы сделали с электронным, если бы не эта гребаная война. Несмотря ни на что, я был уверен, что постепенно партии это поймут. Более того, скажу, в этом году уже, во время войны, в 22-м году, были муниципальные выборы. Естественно, были электронные, но, к сожалению, уже по новой схеме. Но КТ Хараидзе, муниципальный депутат, который не могла вести кампанию, потому что сидела дома. Уж, наверное, сами понимаете, как в мэрии к этому относились. Победила на электронном голосовании. Знаешь, почему? А потому что ее команда правильную позицию заняла.
Никому не интересно.
Нет, почему? Ну, просто люди пусть знают для аргументов, для внутренних разговоров.
Никому не интересно. Я уже в угол Павел, все остальные.
Да,
я уже в угол поставил очередной обтесанный кол на голове тех,
хорошо.
Кто
давай другой
не
тему.
Способен
давай
тему. Никаким аргументам.
Ну, давай другую тему. Вот я вам сказал, как оно есть. Да, как я вижу. Вы можете видеть по-другому.
Темы там всевозможные у нас, которые сводятся к одной.
То есть?
Вот к деньгам, которые мы с тобой пилили. Значит, потому что я, вот у меня тоже затупленная ножовка, вот, которую я в течение 3 лет пилил московские деньги вместе с Венедиктовым.
Значит, смотрите, давайте так, мы понимаем, да, и это вчера сказал Илья Новиков, адвокат. который меня критикует очень много и часто, и правильно делает, якобы критики. Я человек, который прислушивает критики людей, которые это делают, как сказать, профессионально. Да? То есть не с точки зрения достичь какого-то политического или хейповского, да? А по сути. Вот. И Илья меня критиковал за то, что я еще в том числе как бы отвечаю не очень внятно. Давайте я назову цифру. Я еще раз подчеркну. Да, мы получили 680 миллионов рублей в течение 3 лет на этот проект. Слово «да», понятно? Да. Мы потратили на этот проект 722 миллиона. Вот это по бумагам есть. Да, по налоговым есть. Нас налоговые налоги платили. 110 миллионов, я уже говорил. Понимаете, вот это деньги. И те люди, которые получали там зарплаты, они получали за работу. Такого продукта на рынке нет. Нигде. Вот нигде. И более того, вам скажу, что, вот повторяю, это какой-то грандиозный рекламный проект оказался после этого расследования. У нас сейчас на сайте shop.diletant.media осталось 7 журналов, 7 районов всего.
Еще одна вещь. Скажи мне, почему это мы стали ее продавать?
Да, значит, ответь.
Я просто поясню, да. Почему я задаю этот вопрос. Да, ну, потому что, простите меня, обязательства были, мы им сдаем.
Мы им сдавали.
Мы им сдаем, и они распределяют бесплатно. Да. И вдруг мы стали продавать.
Да, значит, там было две истории. История одна, вот в те времена, когда еще мы работали вместе с мэрией, я считаю, что они наши партнеры в данном случае, потому что можно еще посчитать, а сколько стоила почта. Да, бесплатная раскладка. Это партнерская мэрская история. А сколько стоила раскладка в больницах, в тюрьмах, извините меня, в школах, в хосписах. Вот, я вчера встречался с одним из чиновников мэрии, тогдашним, а сейчас нет, который этим занимался. Он говорит, ты знаешь, как вот в этих самых больницах это все у тебя. Там, кроссворды, он говорит, кроссворды, картинки. Да? Вот. Значит, мы потратили всего 722 миллиона. 680 взяли, 722 потратили. В минус 42 миллиона. Это вот просто общая цифра. Вот она, общая. 722, я неправильно сказал. 722 плюс 42. Еще раз. 680, 722. Это точка. А те люди, которые работали и заработали на этом, это хорошо. На этом заработала типография. Типографские рабочие. Да, продажи, извини. Так вот, когда были с мэрией, мы отдавали в магазин «Москва» по сотне журналов, они их отдавали бесплатно. Еще раз, они их отдавали бесплатно. Вот приходили люди и там набирали, потому что мы понимали, что возникает обменный фонд.
Есть люди, которые не верят вообще в существование журналов.
Ну, они не верят, я ничего не могу сделать. Вот, а купите вот 7 журналов, и они к вам придут.
Да если вот вы у вас всего 7 журналов вышло, ну все и так далее. Да.
Идите на Авито.
А как можно...
Сейчас отвечу. Да. Идите на Авито, там перепродают журналы. Вот. А потом, когда был разрыв с мэрией, мы вложили 42 миллиона, да, вот эту разницу. А, мы вложили, я вложил, Сережа вложил, еще несколько акционеров вложило. А мы, да, мы получили возможность продавать, потому что, ну как бы... Мы поставили часть тиража мэрии бесплатно, получается. Просто взяли, отдали в управу этот продукт, эти 8 плюс 3. Потому что у нас был контракт на 120 журналов. То есть у нас был контракт на 123 журнала, притом оплачивалось 120. 3 нам сказали, это вот у вас наш бонус будет. Поэтому 3 как бы, ну хорошо. А, вот, и мы продаем, потому что мы имеем на это право, чтобы вернуть, ну, эти 42 миллиона мы, конечно, не вернем, да, ну вот он такой есть, да, вот мы продаем по дороге. Кстати, меня спросили все-таки про дороговизну. Вот смотрите, у нас книги, которые мы продаем на shop.diletant.media, они приблизительно там на 30-40% дороже, чем в магазинах. Мы это не скрываем, потому что это ваша помощь. Мы говорим, покупая книгу, мы платим с нее налоги. Мы платим налоги. Покупая книгу, покупая журнал, покупая комикс, вы помогаете нам. Если вы не хотите это делать, вы действительно ищете там в интернете за более низкую цену, если она есть, покупайте. Это практически реклама книги.
Сережа... Зачем вам понадобился, скажу, разорительный проект, если он оказался, мне казался разорительным, просто из Сережа, того, что мы заработали, надо было вложить, чтобы доделать этот проект.
Это раз. А во-вторых, когда мы калькулировали, на самом деле мы считали, что он не будет разорительным, он не даст много заработать, потому что он образовательный, и он действительно дорогой. Я с вами согласен, он дорогой. Но
зачем
раз,
бумага, когда у всех есть планшеты?
Те, у кого планшеты, те с планшетами. У кого есть бумагу, это так же, как с электронным голосованием. Половина голосует бумагой, мы же видели в Эстонии сейчас, половина бумагой, половина электронно. У людей должно быть выбор, разница. И я вам скажу важную вещь, это журнал не находили на помойке. Обычно, когда бесплатку раскладывают, да,
ящики полны.
Очень многие выкидывают прямо в подъездах. Да, да, да. И мы проверяли, конечно. Мы ходили, я вам последнее расскажу. Мы перед
рекламой.
Да, значит, мы посылали пачку журналов, тоже по согласованию, в Белый дом. Вот этих, бесплатных. И каждый раз мне звонили и говорили: слушай, можно, мы же по 20 просили, почему приходят меньше? С чего приходит 18, в пачке 20? Я говорю, мы пачку посылаем. Значит, выяснилось, что грузчики, экспедиторы, себе брали по журналу. Это успех! И я всем говорил, 22 посылаем, привязываем сверху два номера, чтобы раздать. 22 посылаем. А, ребят, значит, кому не надо, тому не надо. Я вам сейчас покажу.
А бумагу посчитать можно.
Да.
А, вот что вы выделываете,
нет, что бумагу,
друзья мои?
Подожди, вы что, сдурели,
вот,
что ли?
Да
я отвечу по деньгам.
Ответьте, после рекламы еще про книжки расскажу.
Да, значит, смотрите. Накладные на закупку бумаги, есть накладные на печатание в количестве, есть накладные на развоз, да, то есть если можно, конечно, было взять там одну накладную, сказать ха-ха-ха, напечатали 3 экземпляра. Более того, бумага была дефицит, вы знаете, пропал отбеливатель из-за санкций, и где мы покупали этот отбеливатель и за сколько, качество-то видно, поэтому проверяйте. Пусть проверяет, кто там, кто хочет, пусть и проверяет. Но еще раз, этот проект был для нас удачный, я считаю, как бывший владелец компании. Проект был удачный. Я получил массу откликов из школ, из районов со словами: «Да блин, вот, спасибо огромное». Да. Некоторые считают, что неудачный. И поэтому и денег не жалко на него было, но, конечно, очень дорогой.
А что даже те, кто считают, что неудачный, они говорят: и где же там словословие Собянина?
Нет, такого нет, не смешно.
Одна фотография на 124?
Нет, 4.
4 было?
4 метро, где был главный, значит, Сити, то, что он строит.
Этот самый Зарядье.
Зарядье, да. 3-4, да. То есть то, что он делал, то и было вообще.
А сколько Лужков фотографий?
Да, Лужкова.
Посчитаю.
Да.
Посчитаю. Друзья мои, сейчас реклама, а потом я два слова скажу про книги.
Живой гвоздь остается в Москве и ежедневно освещает для вас новостную повестку. Мы собираем для вас самые яркие мнения политологов, экономистов и деятелей из искусства, чтобы вы всегда могли увидеть ситуацию в мире с разных сторон. Поддержите нас в это непростое время, чтобы мы могли развиваться и дальше. Как это сделать? Переходите по ссылке под трансляцией или воспользуйтесь QR-кодом, чтобы оставить свой донат.
Это значительно либеристичнее, чем у либеристов, либеральнее, чем у либералов, коммунистичнее, чем у коммунистов. То есть я не знаю, сколько людей выехало, но я знаю, сколько они вынесли. Вообще, это очень неприятно смотреть. Через 200 лет все будет то же самое, а через год может все поменяться. Эта цифра, на которую не сбалансировать бюджет, не удавалось, в общем, пока еще никому. В этой статье нет ничего страшного, кроме того, что это все вранье. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробнее. Каждую неделю мы будем выходить в эфир 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону.
Ну что ж, две книги, которые я бы хотел вам предложить, мы бы хотели. Вчера я уже говорил о книжке, которая есть на шоп «Дилетант Медиа». Это Николо Макиавелли о военном искусстве. И вот Калибри сделала. На самом деле, это, судя по всему, это подборка, выборка всего, что касается о военном искусстве в главных произведениях Николо Макиавелли и в «Государе», и в «Истории Флоренции». Замечательно. Знаешь, как диктатура, потом Макиавелли думает, что нужно ополчение, что нужно вооружение народа, а не какие-то там кондотьеры с их наемниками. Потом ничего у него не получается, приходят к власти Медичи снова и говорят: опа, вводим всеобщую воинскую обязанность. Вот и все, и не отвертитесь, а не там призывы, ополчение и так далее. Диктатуры всегда так поступают. Почитайте, там много всего интересного. И уже в гораздо более доступном издании «История российского государства» Бориса Акунина.
О, пришло, да.
И том «Царь Петр Алексеевич. Азиатская европеизация».
Это очень удачный том. Если у вас нет этого тома Акунина, ну, вы можете поскорее купить где угодно.
Те тома, которые мне нравятся, 19 век.
Нет, мне не нравится. Мне нравится. Я спорю с этим. И я с Акуниным переспоривался. Мне не нравится первый том. Я уже говорил про вот этих племена, которые, мне кажется, написаны не по-акунински, а все остальное. Но Петр — это очень интересно. Такой узел, особенно сейчас. И хороший подарок, на самом деле.
Да, и очень точный подзаголовок.
Можно я покажу сейчас?
Очень точный подзаголовок. Да, покажи, пожалуйста, это азиатская европеизация. Покажи.
Я скажу, что должно было дальше идти у нас с мэрией, с чем мы вышли и что прекратила эта вся история. В Питере есть вот такая штука. В Питере несколько томов, их три, город-музей. И в Москве есть, но в Москве, по-другому, скажем, да? И я хотел для школ московских, опять-таки, сделать, ну, там, конечно, уже вот так это все, но это рабочая тетрадь, да, съемная. Вот это прервалось, переговоры прервались одновременно, потому что мы там выходили на последний тендер, последние там 10 томов, там 11 журналов, и я уже приехал с этим. И вот это вот, когда-нибудь я к этому вернусь. Еще раз по цене только скажу, и на этом я уже устал говорить. У нас было еще внутри этого несколько контрактов с другими. Вы говорите, рыночное, не рыночное. Я уже говорил. Ингострах. Такой же, как «Мой район», по принципу «Мой район», история страхования. 5,5 миллионов стоимость журнала. Тот же тираж, 50 тысяч в среднем. Московский кредитный банк. Банковское дело, история. Очень хорошая, кстати. Кстати, «Ингострах» еще есть на shop.diletant.media. Они нам дали часть продать, потому что они поняли, какая это удачная история. Может быть, там даже есть и московский кредитный банк. 6 миллионов. Такой же номер, 6 миллионов. Дальше у нас было два. «Красный крест», я уже говорил. Международный «Красный крест». Мы делали такую раскладку, разворот. Мы делали разворот, вот. У нас 48 разворотов в таком журнале. Так вот, разворот «Красного креста» стоил 200 тысяч. Умножьте на 48 разворотов.
Не понимаете, что 2 копейки
стоит. И получите 9 миллионов стоимость всего журнала. Секундочку. У нас был контракт в эти же годы с двумя посольствами западных стран. Германии и Швейцарии. Они все есть, это контракты, с которых мы платили. Да? Значит, эти развороты стоили 300 и 350 тысяч. Таким образом, умножите на 48, получите, что стоимость всего журнала тиражом 12 миллионов. В два раза дороже. Вот вам рынок.
Ник Шалом.
Да.
Пока ФБК не выпустили расследование, они молчали. Здрасте, пожалуйста. Сразу сказали,
Сереж, Сереж, Ник. BBC. Во-первых, мы выпустили в 2019 году, и как раз вот на том штабе я раскладывал гордо первые журналы, и все партии, там представители были всех партий, да, они вот это листали, говорили: ух, как круто. И я говорил, что мы это делаем с мэрией. Но в апреле 2020 года, 3 года тому назад, Ник, я давал большое интервью BBC, помните, довольно громкое, скандальное, «Между струйками» оно называлось, найдите. И там было сказано, и я рассказал про этот проект, и BBC нашло цену 450 миллионов, но тогда мы думали 100 номеров, помнишь, Сереж, да, мы как-то пытались ужаться, и в среднем получалось 4,5 миллиона, но инфляция за 3 года, простите меня ради бога, 26% суммарно. То есть мы рассказали об этом в апреле для всех 2020 года, и о том, что это с мэрии, о том, что это деньги мэрии, и о том, что это бесплатный журнал, и об его стоимости, как он сделан, понимаете? Это, может быть, прошло мимо вас. И сейчас все, кстати, критики вот этого расследования ФБР говорят, ну это же известно было. Это же было известно, и Венедиктов не только никогда не отказывался, я первый рассказал, я до ФБК рассказал, за 3 года до ФБК рассказал.
Чем отличается, Володя, 65 лет из Питера,
да.
Чем отличается «Един дома» от вашего проекта «Мой район»?
Я не знаю, что такое «Един дом».
Во-первых, я не знаю, что такое «Един дома», а во-вторых...
Ну, вы возьмите, купите. Я, кстати, Володь, вы знаете, я, кстати, с Петербургом начал разговаривать еще до Беглова на эту тему. И с командой Беглова, и очень медленно шли к этому, и могу вам сказать, что я думаю, что если бы у меня было еще 3 месяца, бы мы начали в Питере эту историю, история питерских районов, и с Ленинградской области, потом бы вышли на нее. Купите один журнал, Володь, и посмотрите, и сравните, что такое «Един дома», не понимаю.
Слушай, скажи мне, пожалуйста, чем связано, что все большими и большими силами идет госпожа Певчих, идет в своих средствах социальной массовой информации вроде Твиттера? Это мне напоминает наступление российской армии под Угледаром, огромными бессмысленными средствами с дикими жертвами. Вот зачем она на это идет?
Ну, я, конечно, не пресс-секретарь Марии Константиновны Певчих.
Это я знаю.
Да, пока не пресс-секретарь, да. Да, ну как, будешь, я не знаю, зачем она идет. Да. Ну, она
что
идет.
Это все?
Ну, я же говорил давно, да, еще когда она дала интервью Дудю, что я давно копаюсь и набираю материал по поводу того, почему многие решения ФБК и до войны, и во время войны кажутся мне подозрительными. Не неправильными. Как любая политическая партия, она может принимать неправильные решения, которые исходят из их, как бы, ну, из их идеологии, из их программы. Так делает КПРФ, так делает Яблоко, да? Так делает Единая Россия. А подозрительными. Но вот оно не может так быть, понимаешь? Вот для людей, которые занимаются политикой, для Алексея Анатольевича, который понимал уже и рос в этой политике, там, начиная там, не знаю, с 10-го года, вот, с 11-го года, так, крупно, из блогеров политик, этого не может быть, такие ошибки не бывают. И моя конструкция заключается в том, что, ну, понятно, что и так оно инфильтрована организация, значит, спецслужбы, но вокруг ближайшего окружения Алексея есть агент, задача которого не сдать, да, а дискредитировать организацию, превратить ее в секту, сделать ее неопасной для власти. И для этого делаются некоторые шаги, как бы лояльные, но на самом деле, которые сужают возможность этой политической организации, это было, повторяю, до войны, да, и это сейчас происходит. И я думаю, что Мария Константиновна либо манипулируема этим агентом, или этими агентами, и не понимает. Но то, что вот человек, как я, который в этом копается, и она понимает, что... И они понимают, не она, хорошо, что я могу долезть достаточно глубоко, сейчас меньше, потому что... потому что я иностранный агент, в России мне тяжело. А на Западе я общаюсь с разными людьми, что, как сказал Волков, я враг. Я более опасный враг, сказал Волков, чем, да, в этом смысле, только я враг не ваш, Леонид Борисович Волков, а я враг тех агентов, которые привели к тому, что Навальный в тюрьме, вместо того, чтобы быть на свободе здесь, в смысле не здесь, не в Москве, а там у вас, да, и враг тех агентов, которые превращают вашу организацию, которая сделала очень много полезного и вредного, но и полезного, в секту.
А стоит ли сейчас, когда вот война, операции, как ее угодно называть,
и что?
Стоит ли сейчас этим заниматься?
Подожди,
вот,
Сережа,
как
извини.
Бурцев выявлять агента?
Да, как Бурцев, да, смотри, история же вот в чем. Мне совершенно все равно, человек, как делают политики. Но когда возникла история, самое главное в этом истории две. Одна история, если говорить о ФБК, одна история это вот с составлением списков с персданными, которые попадали в руки охранки. Извини меня, я говорил Алексею Анатольевичу, когда был первый спикер, я ничего не понимаю. Хорошо, мне говорят, ты ничего не понимаешь в электронке. Хорошо, я ничего не понимаю в электронке. Но я ему говорил, если вы, зачем вы собираете списки своих соратников по регионам, они, вот где бы вы их ни собрали, в каком бы виде, они попадут в руки охраны, будут опубликованы и попадут.
Ну, либо может, это простая глупость.
Либо это сделает хранит. Это был разговор. Подожди, не надо, если они идиоты, я же не скажу, что они идиоты. И он говорит, нет, у нас все защищено. Ему так же, как мне сказали, у нас все защищено. Потом раз, и попало. Когда Алексей Анатольевич Навальный уже сел в тюрьму, они второй раз стали составлять списки. Уже, простите меня, все было понятно, что режим идет не на легитимизацию, да, не на вывод с улицы в парламент, да, а на вывод в тюрьму с улицы. Они снова стали составлять списки, уже Алексея не было, ну, в активности, он, наверное, там был на контакте у них, а может и не было. И я снова сказал, и говорил это публично, я уже кричал, ребята, не делайте этого, это попадет в руки охранки. Не потому, что у вас там сидит шпион, а потому, что хакеры вскроют. Ну так не бывает, зайдут, просто зайдут, зарегистрируются, Трояна подсадят. Мне айтишники говорят, да два пальца обоссать, Алексей Алексеевич. Два пальца обоссать. Сделали, собрали и отдали охранке. Отдали, вернее, оказалось у охранки. Да? Естественно, про умное голосование мне никто не простит никогда критику, Сереж. Никогда и никто. Это же понятно. А я вам скажу. Давайте, Мария Константиновна, вы признаетесь, что умное голосование было грандиозной политической ошибкой вашей. А я скажу, что ДЭК был моей крупной политической ошибкой. Давайте обменяемся.
Да, кстати, здесь очень многие предлагают.
Вот не, это, я, это важно, важно, я предлагаю. Важно. Многие, подожди, дай
важно,
я закончу.
Важно, давай.
Дай закончу.
Давай, давай.
Потому что вы провели 15 депутатов по округам умного голосования Госдумы. Я готов показать вам таблицу, сделать я еще не делал. Чего они делали в этот год, все 15 депутатов. Я не то, что они поддержали войну, это понятно. Но это общие слова. Сергей Леонов, такой депутат, знаком вам? Знаете, что он предложил? Мы же не сидим за отдельным делом. Депутат от умного голосования, уже будучи депутатом. А давайте переливать кровь раненым бойцам российской армии, брать ее от пленных ВСУ. Хороший умный депутат с умным голосованием. Я по-прежнему считаю, что это ваша ошибка. Потому что голосовать надо было призывать все равно за людей, чьи взгляды, но близки вам. А не вот за таких вот, которые пришли. Или господин Обухов, который не прошел по округу в Москве. Он не прошел, он коммунист. Но вы же знали, вы говорите, мы не знали, как они себя поведут. Вы знали, что господин Обухов не соавтор, а автор закона о Дмитрии Яковлеве. Автор закона об усыновлении, вы его поддержали. Лично его, не вообще. И я это говорил и повторяю. Ну давайте обменяемся искусственным признанием в ошибке. Искусственным, для того, чтобы наши зрители, слушатели успокоились. У нас 72% слушателей, в принципе, как вчера проводил голосование, поддерживают Алексея Навального там в разных формах. Да? 72%. Это ваши возможные избиратели. Давайте обменяемся.
Две вещи. Да. Две вещи. Первое, это может быть формой какого-то водяного перемирия сейчас?
Да вот нет никакой тем, войны, что... Сереж.
У меня... То есть спор-то есть?
А спор политический он и будет. Но я, например, спорю с Михаилом Борисовичем Ходорковским по поводу его позиции по санкциям. Я спорю с ним. Но, извини меня, никогда не назову это словом срач или там компромат. Это политически открытый спор. Еще раз, это очень важно. Моя претензия к Волку вот какая? Что это было закрыто, а не открыто. Если бы это было открыто, я говорю, я готов был бы поставить, ну, в общем, да, свою полуподпись или подпись под этим письмом. И под первым, под вторым. Если бы, ну, под вторым это все-таки скорее про Альфа, а первое про, вообще про санкции. И считаю это очень важным. Еще я говорю, что верните мне Волкова, да, потому что на самом деле, да, он совершил партийный грех, он скрыл от своих товарищей, это правда. И он скрыл от товарищей, что он не согласен с их партийной линией. Хотелось бы на эту линию точку зрения Алексея Анатольевича, а не Марины Константиновны, скажем так. Вот, поэтому споры будут. И те люди, которые будут настаивать, что тогда тактика умного голосования, которая привела этих людоедов, да, конкретных, не вообще, а конкретных, я вам назвал двоих, могу по каждому из 15 сделать, и еще других, которых вы поддерживали, ну, то вы могли не знать, хорошо, но Обухов, извините, Сергей Обухов, извините, да, автор закона об усыновлении, автор людоедского закона, предложивший этот закон. И вы его через, там, сколько, 8 лет поддерживаете. Вы не могли этого не знать. Поэтому у меня нет срачей, да, у меня вопрос политический, и как с любым я могу об этом разговаривать, о политике я могу разговаривать с Зюгановым, пожалуйста, со Слуцким, пожалуйста, с Явлинским, пожалуйста, по политическим позициям, понимаешь?
Пожалуйста, Алеша, 7535 раз, пожалуйста, скажи, вот здесь говорят, ну что же вы так, вот Навальный совершил мужественный поступок, он не мог
я не согласен, да, нет, о, давайте разделим. Мужественный поступок уважаю. Боюсь, что я на него не способен. Алексей Навальный совершил мужественный поступок. Володя Карамурза, который приехал сюда, он мне предложили свидетелем, я пойду в суд свидетелем по делу Карамурзы, свидетелем защиты, конечно.
Если выслушают.
Ну да, это мы уже ходили свидетелем
обвинения. Я уже ходил,
Ну, в любом случае, я хочу сказать, чтобы я не испугался, я говорю публично. Вадим Прохоров написал, готов ли я пойти с адвокатом. Я сказал, естественно, готов. Писал ему, а то. Вот, чтобы не тратить много слов. Вот, но это они совершили мужественный поступок, на который, скорее всего, я не способен. Но с точки зрения политической, это ошибка. Это к выгоде Кремля. Понимаете, политически это Кремлю выгодно. Изоляция Алексея, который мог собрать вокруг себя вот эти ртутные истории, чтобы, да, я себе представляю, если сидит там, условно говоря, он, там, Михаил Борисович, Женя Альбац, Серега Пархомин, представляю себе эту вот глыбу бы тогда, вопросов бы не было. То есть это было неразумно с этой точки зрения, с политической точки зрения. Это ошибка с политической точки зрения. Посмотрите на Тихановскую, кто это, да? Мне говорили, она не домохозяйка, она учительница английского языка. Хорошо, она жена кандидата в президенты. Кандидата сажают, и неизвестная жена, извините ради бога, да? Вдруг становится...
До того, конечно.
Становится символом другой Беларуси, с которой встречаются все. Я не помню, с кем из оппонентов в последнее время, как с лидером российской оппозиции, неважно, здесь или там, встречался Байден. Или Макрон. А? Вот это, понимаете, может быть, это цинично, да? А Алексей кладет, да, и это вот вызывает только восхищение. Ну и... А нам-то что?
Но он храбрый.
Ну и что? Но! Понимаешь, ну что, а кто это, говорит, что он трусливый? Я трусливый.
Это поступок, который вызывает восхищение, ну, но да. Который можно вполне с его целесообразностью и разбирать сколько
угодно. А я и разбираю.
Вот, я разбираю.
Да. Я считаю, что это ошибка. И знаете, вот буквально за день до ареста Володи Карамурзы, вот здесь он стоял у меня. Я ему говорил, ты выйдешь от меня. Хорошо, ты приехал, все, приехал. Ты садишься в такси, ты едешь в аэропорт, ты покупаешь прямо там билет на самолет, куда ты должен уехать. И ты отсюда улетаешь, потому что угрозы высоки. Я ничего не знал, я предполагал, я считал. Он говорит, да, но мне нужно 2 дня рождения. Я говорю, Володя, вот сейчас выйди, сядь в такси, езжай в аэропорт. А нет, и вот он сидит. И я считаю, что он поступил в этом смысле мужественно, но неразумно. Так бывает. Так бывает. А я не хочу только восхищаться Алексеем Навальным. Я хочу видеть его вот здесь, напротив себя, в студии, где политик Алексей Навальный рассказывает вам и спорит со мной о том, какая должна быть Россия. Вот что я хочу. А не каждый день писать свободу Навальному. А свободу Навальному пишут те, кто поддерживал, что он вернулся. Ну а что же вы тогда не писали ему «оставайся на свободе»? Что же вы тогда?
То, что власть его преступно арестовала и держит в тюрьме.
Да, политический заключенный. И что, мы не про власть сейчас? Заключенный. Мы сейчас не про власть.
Нет, ну я буду каждый день говорить, не, что свобода Навального.
Ну хорошо, свобода Навального, я же говорю про другое, Сереж. Ты меня спросил, да? И я считаю, что к этому его решению подтолкнули те люди, которые манипулируют его ближайшим окружением или находятся внутри него. Конечно, он разговаривал об этом. Мы же сейчас знаем, что он об этом разговаривал, что он не сидел там где-нибудь в келье, потому что все, я еду, и ни с кем не разговаривал. Мы знаем, что он об этом разговаривал с Сергеем Гуриевым, мы знаем, что он об этом разговаривал с Евгением Чичваркиным, с очень достойными людьми. Мы не знаем позицию Гуриева, но Чичваркина мы знаем, он ему говорил, не езжай.
Да.
Он говорил, не езжай.
Да, здесь пишут люди, которые говорили, мы писали, уговаривали,
не езжай. Ну вот, ребят, но... Может быть, я ошибаюсь, да? Но что вы скажете если он будет сидеть долго. Здоровье не прибавляет, поверьте мне. Вот, и извините, не вам мне говорить, потому что именно я в январе 21 года, я спросил Путина, зачем вы посадили Навального, кому от этого лучше. Не вам мне говорить, что вы там говорите и делаете.
Он здесь, как говорит Навальный, не мог знать о войне. Карамурза уже знал о войне.
Тоже здесь, верно. Да, нет, тоже верно.
Но... Как аргументы, да.
Нет, тоже верно. Все, не спорим с вами. Алексей должен был... Но я считаю, что если бы Алексей был на свободе, шансы на то, что война закончится быстрее, были бы выше. Так вас устроит моя позиция? И я готов про это спорить, это политическая история, да, но...
Еще одна политическая история, тоже идиотический вопрос, который я тебе задам. Все-таки я не совсем понимаю, что ты меня не особо убедил тем, что ты, как мне показалось, витиевато несколько, что сам бы поддержал и снятие санкций с Фридмана и Авина.
Ну смотри, я считаю, что персональные санкции не могут вводиться списком. Это, собственно говоря, не вопрос там, Фридмана и Авина вообще. Это вопрос о том, что санкции персональные вводятся списком. Скажем, в санкционный список 6 тысяч, вот этот так называемый список Навального, вот бизнесмены, в том числе Авин, были введены, знаешь, по какому принципу? Пришли 24-го к Путину. Вот те, кто присутствовал, ну подождите, но это нечестно. Значит, должны быть четкие критерии, рамка, в которых ты применяешь каждого человека. Это раз. Но эта рамка может быть искажена. Поэтому при решении о таких санкциях должен быть представитель этого человека, который скажет, секундочку, у вас неверная информация. У вас неверная информация или неполная информация. И тогда люди, принимающие санкции, хотя бы примут к сведению. И не будет тех позорных решений насчет Европейского суда. Позорных почему? Потому что решение суда означает, что санкции были приняты незаконно и нечестно. Два человека, символы, с которых санкции были сняты. Виолетта Пригожина, мать Евгения Пригожина. А сколько у нас родственников под санкциями? Понимаешь, да? Родственник, иди под санкции. Да? И бывший губернатор Севастополя. Бывший губернатор Севастополя. Суд не нашел ничего. Подожди, Севастополь, город, который российский губернатор, назначенный в Севастополь, который был присоединен к России. Понятно, да? И его сняли с него санкции. Суд снял санкции. А нельзя ли вот это все или не все, а хотя бы чуть-чуть учитывать до введения санкций? Репутацию это не восстановить? Напомню последнее. Казус Плющева, помнишь?
Да.
Его увольняют. Приказ генерального директора. Я ей говорю. Катя, говорю я ей, ну ты же знаешь устав. Нельзя уволить журналиста «Эхо Москвы» без согласия или по представлению главного редактора. Написано в уставе, ЗАО, нельзя. Это нарушение закона. Она говорит, иди к Лесину. Я говорю, я пойду к Лесину, я должен твою позицию понять. Он мне приказал. Я говорю, я понимаю, он тебя назначил приказ. Он сказал, пусть идет в суд. То есть человека уволили. Лишили заработка, ну, по сути, да, лишили репутацию, ну, как его уволили, там, какие-то морально, там, какие-то, ну, какой-то хрень там был, неважно. Кто-то же в это поверил, что он морально негодяй, да, уволили, лишили заработка, да, лишили дохода, лишили возможности работать, и через 2 года его, может быть, восстановят. Угу. Это то, что про санкции, это же санкции. А нельзя как-то более взвешенно принимать, и это вопрос не в Альфе. Почему Альфа, а не Лисин? И поэтому этот случай был бы прецедентным, я согласен с Волковым. Вот если бы с них суд снял, как со списочных, понимаешь, со списочных людей, да, тогда было бы понятно. Но, ребята, разрушен бизнес, да, многие люди отвернулись. Ты знаешь, что, например, минута осталась, адвокатам в Англии и в Европе запрещено защищать российских граждан. Запрет. Запрет адвокатам. Запрещает защищать российские граждан на санкции. И сейчас группа 16 французских адвокатов идет в Европейский суд, чтобы оспорить, каждый имеет право на защиту. А иностранный адвокат не может там практиковать. И как? Это нормально? Даже если люди виноваты, любой обвиняемый должен иметь право на защиту, что бы вы ни говорили. Любой военный преступник или подозреваемый в военном преступлении должен иметь право на защиту, что бы вы ни говорили. Да? Это правосудие. Тогда я буду уверен, как в деле MH17, что приговор справедлив. Что приговор справедлив? Суд разобрал все аргументы, все, приговор справедлив. И с санкциями, на мой взгляд, что правильно у Волкова, то же самое, ребята, понятно был захлёст поначалу. Понятный был захлёст. Я это говорю тоже, нет, как ты говоришь, двух текстов, я говорю то же самое там. Президентам, послам, министрам, да. Это все, теперь выправляете, так же, как с санкциями на лекарства некоторые. Выправляете, так же, как санкции, которые направлены против рядовых российских граждан, которые уехали. Которые уехали. Против них тоже действуют санкции. Против студентов действуют санкции, которые учатся там, там и учились до начала войны. Они некоторые, не все, не могут продолжать. Это, я все задавал вопросы. Вы видели и в французском МИДе, и президенту ЕС, и чешскому министру. Нет второй позиции. Эта позиция моя совпадает с Леонидом Волковым. Политическая позиция. Но, видимо, у него эта политическая позиция не совпадает с позицией его партии ФБК. Вот в чем проблема, Сереж.
Скажи, пожалуйста, поскольку вот все превращается в какой-то совершенно разъездной бордель всемирного масштаба, вообще какую-нибудь можно питать надежду на то, что когда-нибудь это устаканится, если все-таки там жизнь. Войска выведут
можно
и
сказать,
вообще...
Можно сказать, жизнь такая штука, что никогда не устаканится. Мы когда-то катастрофой, настоящей катастрофой, я тебе напомню, и это была тогда катастрофа, считали грузинскую войну.
Абсолютно
катастрофа. А на фоне вот этого...
Была абсолютно.
Подожди, она была восьмидневная. А на фоне вот этого...
Помнишь,
анекдот? А она на самом деле...
Катастрофа, но это не беда, да?
Сережа, а на самом деле беда. Она продолжается, эта грузинская война.
Тогда все началось.
Да, ну мы говорили, восьмидневная война, ну хорошо, что мы сейчас... Она продолжается. И эта история, бордельера, о котором ты говоришь, оно продолжается, жизнь это бордельера. Да? И
да, я не хочу ее
объем угощать. Нет, просто объем катастрофы...
Страшная.
Объем катастроф. Последние новости, и мы побежим. Сегодня Международная федерация фехтования приняла решение допустить российских и белорусских спортсменов для отбора для Олимпиады. Вы мне тут это вот опять говном закидывали, а я вам говорил, что решать будут федерации. А мы говорили, вот это же чисто российское, мы позвоним в Олимпийский комитет Баху и пусть он отменит свое решение. Не бывает решения своего. Так же, как у меня
там
на штабе...
Там пытаются уговорить только.
Да, там да? Же... Нет, ну вот она, федерация, приняла решение. Там же, как у меня на штабе, не было никакого единоличного решения, даже если бы я хотел. Только консенсус. И там представители всех партий, а в 2013 году представители кандидата Навального, да, господин Рубанов, Роман Рубанов, все, только консенсус. Все решения консенсусные. Все решения по отмене выборов на том или ином участке консенсусные. По направлению наблюдать консенсусные. Про жалобу в ЦИК консенсусные. Про обращение в суд консенсусные. Поэтому...
Ну да.
Ну да, поэтому.
А с этой новостью, как ответил мой добрый приятель Денис Казанский, комментатор, там он ее сопроводил, тушей написано у него было.
Вот. У меня объявление, помимо shop.diletant.media, советую сейчас журналы покупать, вы раскупите журналы, а потом будете говорить, а их и не было. Вот, значит, смотрите, вторник, 14 марта в 19 часов в книжном магазине «Москва», Тверская, дом 8, известный ательер Юнис, да, представит свою новую книгу «Записки ательера Гельвеция». Подробности на сайте книжного магазина «Москва». Это вторник вечер, сходите к Юнису, он будет счастлив вас видеть.
Да, замечательно, замечательно. И еще вот ты у себя в канале публиковал, вот кто 13 числа захочет зайти в ЦДЛ и попрощаться с дивным человеком и замечательнейшим художником Борисом.
Да, меня просили объявить все. Значит, еще раз, Борис Жутовский, Боба, 91 год, который был на встрече с Хрущевым, том самом, в Манеже, нет, я просто напомню. И выслушивал эти... И выслушивал эти инвективы, кстати, от Хрущева, и вот до последнего дня, и он ушел в понедельник, это было чудовищно, в понедельник же 13 числа, в 2 часа дня. А в 2 часа дня в Центральном доме литератора прощание с Бобой. И те, кто не знает, приходите и приходите.
Всего вам доброго, до свидания. Сейчас будет в 14 часов, вернее, будет у нас на «Дилетанте» книжное казино и «Жизнь в учебнике истории», который мы сейчас проводим с таким весельем.
Нам бы Фуко достать.
Тамара Эйдельман будет замечательная. Вот от всех вас я уже сразу передаю и от себя поклон ей и огромный привет.
Лайки ставьте, не забывайте.
Да. И а на «Живом гвозде» в 15 часов 5 минут ваша встреча с Ольгой Журавлевой.
Одним из главных авторов журнала «Мой район». Просите у нее автографы, те, кто покупает, пишите. Автограф Журавлевой дайте.
Да уж.
Да. Все, пока.
До свидания.